Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Сегодня 3 июля 2025 года. Завтра у нас будет праздник. Большой праздник. А сегодня еще у нас пока не праздник. Но огромное количество людей сели в машины, в самолеты, поезда, автобусы и едут. Это такой праздник, когда многие планируют свои отпуска. Отпуска у нас короткие. Ну, по крайней мере, принято у людей планировать отпуск, ну, на недельку. На недельку. Когда кто-то едет в отпуск на 2 недели, я уже, он, человек этот или семья возвращается, я удивляюсь. Ну, как вы выдержали 2 недели? Ну, 2 недели вне дома. Как? Я вспоминаю Советский Союз. Отпуск был 24 рабочих дня. С выходными это получалось 30. То есть человек брал куда-нибудь путевку или просто дикарем в Евпаторию ехал, в курятнике снимал комнату. Ну, комнату это было сложно назвать, ну, похоже нечто на комнату. Там было много кроватей, и 30 дней жарились на солнце. И были довольны, были счастливы, что попали в отпуск летом, а не зимой. Как? Ну, объясните мне. Вот если кто-нибудь среди тех, кто меня слушает сейчас, кто мог бы уехать в отпуск на месяц? Я не понимаю. Вы что, так не любите свой дом, что надо уехать на месяц? Ну да, я забыл представиться. Меня зовут Яков Файн. Нахожусь я в Южной Флориде, в Юго-Восточной Флориде, чуть севернее, чем сам город Майами. Это Соединенные Штаты Америки, между прочим. Не хухры-мухры. Лидер передового... Чего лидер? Ничего не лидер. Страна. Хорошая страна. Нормальная, мощная страна. И взгляды, которые я здесь высказываю, они никак не согласованы с правительством Соединенных Штатов Америки, у которого взгляды могут отличаться от моих. Я должен сделать этот дисклеймер, чтобы потом вы не обвиняли Белый дом. Вот Яков сказал, а вы не делаете. Ну, у них свое мнение, у меня свое мнение. Сегодня у нас прямой эфир, as usual, как обычно, поэтому рад вас приветствовать и тех, кто пришел и не пожалел поставить мне лайк, кто не пожалел написать мне добрые слова, например, как Елена Ф. Салют, Яков и все остальные. И спрашивают, как вы будете селебрейтать, как праздновать будете. Нас пригласили в гости. Будем праздновать в гостях. Дальше. Стас пишет, hi there. Здравствуйте, Стас. Джордж пишет, здрасте. Иван Андреевич пишет, здравствуйте, Яков. И пишет, я на вторую ночь скучаю по дому. Вот это я могу еще понять. Ну, вторая ночь – это ж too much. Тогда вам лучше вообще никуда не ездить, Джордж, если вы уж так привязаны к дому. Просто телек включите, хороший телек, качественный, с хорошим разрешением. И все enjoyте себе vacation. Чего вам вообще ехать куда-то, если у вас на второй день уже... ностальгия и тоска по родине. Ян пишет, могут те, кто живет в отпуске на берегу океана. Вы хотите сказать, что те, кто живет в отпуске на берегу океана, могут находиться в отпуске больше, чем 30 дней. Но это не отпуск, это суровые будни, Ян. Это не называется отпуск. Иван Андреевич пишет, моя мама так на море ездила и тоже в Евпаторию, а еще в поселок Черноморское, который тоже в Крыму. Все, скажите своей маме, если она еще жива, дай Бог ей здоровья, если она жива, что Крым не наш, Крым их. Итак, давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставили вчера, например. В качестве третьего мнения, я вчера говорил о ситуации, когда можно было бы взять, доктор ставит диагноз, а вы идете на second opinion, то есть второе мнение услышите, третье мнение можно услышать тоже. Третьему доктору. Вот White and Fluffy пишет, в качестве третьего мнения теперь еще можно обращаться к искусственному интеллекту, к боту. Недавно столкнулся с таким случаем, но в моем случае мнение бота было первое, так как его можно получить за пару минут, а затем врач подтвердил его. После того, как чувствуешь себя, после такого чувствуешь себя намного увереннее, принимая решения со здоровьем. Я, если честно, не очень уверен, что это так и есть. Почему я не очень уверен? Потому как раньше жизнь была, конечно, проще. У тебя что-то болело, Ты шел к врачу или вызвал врача на дом. Вы представляете, мы жили в стране, где врачи приходили на дом. Forget it, тут такого и близко нет. Ну, кто-то может там организовывать, есть такая тема, называется concierge services. Некоторые врачи, которые уже сделали достаточное количество денег и набрали достаточное количество клиентов с хорошими кошельками, они предлагают так называемый concierge service. Стоит больших денег, но зато они к вам придут лично на дом, и они вам будут делать не такие анализы крови, как все остальные делают, а другие. Но об этом не будем. Все-таки раньше было как? Ты встречался с врачом, врач тебе говорил, у тебя вот это. Ты говорил «yes, sir» или «yes, ma'am». И все. И делал то, что тебе давали. Выписали таблетки, пил таблетки. 7 дней пропить надо антибиотики. Ты пропивал 7 дней антибиотики. Потом у тебя был нарушен желудок, потому что ты не знал, что с антибиотиками надо всегда пить йогурт или другие пробиотики. Мы тогда этого не знали, гугла не было. И все, ты лечился и кое-как становился на ноги через 7 дней или чуть больше. Потом появилась эпоха гугла, и стали все подвергать сомнению. They started to question doctor's opinion. То есть вышли к доктору. Вернее, не так. Некоторые начинали с гугла. Вот там что-то заболело, такая температура, такие признаки, прыщик выскочил. Google. Тысячи вариантов. Вы себе выбрали вариант, который вы считаете правильный для вас. Диагноз, в смысле. Потом вы шли к врачу, доктор говорил, вот это, у тебя вот это. Если, не дай бог, не совпадало с тем, что вы нагуглили, вы тут же говорили доктору, вы что, а вот я знаю, что вот я читал, что будет это. То есть можно было просто похерить долгие-долгие годы обучения доктора, потому что вы погуглили или поинстаграмили и поняли, что у вас за диагноз. Но Google пока не может выписывать таблетки, лекарства и не может вас положить в больницу или направить к специалисту. На основе того, что вы нагуглили. Вот, теперь, то есть ситуация усложняется. Все сразу думают, что все врачи. Ситуация усложняется с появлением искусственного интеллекта, ИИ, и всяких GPT. Теперь, вот видите, пишет человек, что он пошел даже не к доктору сначала, прямо к искусственному интеллекту, описал все свои симптомы, и искусственный интеллект ему сказал. Он пошел к доктору, доктор подтвердил. Значит ли это, что так должны все делать? Нет. Значит ли это, что искусственный интеллект будет ставить более точные диагнозы? Да, 100%. 1000%, я так считаю. Потому что чисто из-за того, что намного больше данных искусственный интеллект может обработать за короткое время. Если вы идете к доктору, к такому старорежимному доктору, к старомодному доктору, у которого пенсне, бородка, как у меня, усы, ну, только в халате. А так я чистый доктор, чистый чеховский доктор. И вы полностью полагаетесь на том количестве знаний, параметров, интуиции доктора, которые он имеет. И все. Это все. А искусственный интеллект может переварить, обработать в достаточно короткое время миллионы случаев, и количество этих случаев будет только накапливаться, которые уже существовали, признаки заболеваний, что нужно прописать, вероятность фатального исхода, вероятность выздоровления, все будет просчитано. И ни один доктор, не хочу так говорить прямо, бывают самородки. Бывают самородки типа Джуна, Ванга, так рукой раз, у тебя грипп, иди. А если ты не самородок, если у вас в вашем селе, в поликлинике нет самородков, если там есть доктора, которые попали к вам в село по распределению, потому что они учились на тройке, а некоторые предметы как раз именно по тому заболеванию, что вам нужно, чем вам нужно помочь, они прогуляли, потому что бухали. Пьянка была хорошая, девчонки и так далее. Может ли такой доктор соревноваться с ИИ, искусственным интеллектом? Конечно, нет. Конечно, нет. Не сразу. То есть надо, чтобы выработались какие-то правила, какие-то процедуры по тому, каким образом общаться с ИИ в плане постановки диагнозов и так далее. Но такое будет, такое будет. То есть с этим бороться не надо, то есть надо принять это и стараться получить удовольствие. Вообще сегодня такие новости были, что ИИ, искусственный интеллект, может вообще поувольнять к чертовой матери кучу служащих белых воротничков. Давайте прочитаем комментарии, потому что люди подошли, а я вас не... А я вас обделил своим вниманием. Вот, например, Светлана Серко пришла и говорит: «Доброго дня, Яков. Я, как обычно, ездила в отпуск на 23 дня». Почему 23, а не 24? «Один раз на 2 года ездила к своим родственникам в Израиле и на Рош-Хашана, и Йом-Кипур. Но последний раз была там в 2018 году». А раз в 2 года вы ездили к родственникам Израиля. Вот. Ну, как вам родственники в Израиле? Светлана пишет: «Потом была пандемия, война, а я как-то больше, и как-то больше отпусков у меня не было». Отпуски, отпуска нужны, Света, очень нужны. Вера пишет: «Привет». Оля пишет: «Здравствуйте». Лора пишет: «Good morning, everyone. Happy coming of July. All the best. Waiting for the final warning for OBBB». OBBB, мой недюжинный ум и интуиция, позволяет мне догадаться, что это One Big Beautiful Bill. Да, да, он, похоже, проходит. Про ханже, похоже. Напомню для тех, кто не знает, о чем мы тут болтаем. Это на самом деле очень большой билл. Это детище Трампа. В этот билл он напихал всего, чего только можно. Одна из вещей, которая важна для меня, например, когда Трамп пришел в первую каденцию, он понизил налоги для компаний до 21%. А было сколько, я не помню, 37, что ли. То есть это был big deal. Вот. Ну, сейчас там всякие другие вещи тоже есть. Если там, то есть продлить, во-первых, продлить это понижение налогов и сделать его типа постоянным. Существуют какие-то понижения налогов в других местах, отсутствие дотаций, субсидий на всякие зеленые отрасли и электрические автомобили. Трамп говорит: а если я хочу ездить на бензиновом автомобиле, почему это должно быть так? Что надо продвигать батареи, вот эти, которые для Tesla и других машин, или там солнечные батареи, панели. Почему это надо делать? Но там будут какие-то урезки в плане Medicaid, то есть это медицинская страховка для самых-самых бедных. И вы скажете: да, вот видите, урезает. Да, это урезает. Да. Или фудстемпы, то есть талоны на питание там по $250-$300 в месяц даются. Будут уменьшать. Будет требование, что надо 2 часа отработать. Если ты не болен, их получаешь пособие в виде фудстемпов от родины своей, матери, можно сказать. Иди поработай 2 часа в неделю. What's wrong with that? Еще раз говорю, если ты не болен, если ты болен, у тебя диагноз, что тебе не положено, значит, ты не будешь работать 2 часа в неделю. Но мы же не социалистическая страна. Мы капиталистическая страна. Я не знаю, какой сейчас процент, но при Обаме количество людей, которые сидели на фудстемпах, получали талоны на питание, было 15%. То есть 15% страны получали фудстемпы. Вот что это такое вообще? Это что, Советский Союз? Соцстрана какая-то? Он хочет убрать налоги на овертаймы, убрать налоги на чаевые. Он хочет сильно усилить армию. Как оказалось, всем она нужна. Всему миру нужна наша армия. Так что, это плохо, что Трамп будет усиливать армию? Когда вокруг гады паршивые везде. Конечно, это хорошо. Он хочет остановить приток иммигрантов в страну, то чтобы на границе тучи ходили хмуро. Помните, такая была песня? На границе тучи ходят хмуро. Почему? Потому что Трамп президент. What's wrong with that? Что в этом плохого? Ну, в общем, навалял целую кучу всяческих идей, мыслей. И, похоже, он пройдет. Если вы помните... Сначала он прошел с большим трудом 215 против 214, по-моему, в Нижней Палате. Это было месяц назад. Потом он долго валялся где-то там на полке в Сенате. В Сенате проголосовали 50 на 50. Разбил этот, эту ничью, разбил Джей Ди Венс и проголосовал за проект. Со всеми новыми поправками, которые там намутили в Сенате. Потом взяли этот уже новый вариант и отдали обратно теперь в Нижнюю палату, потому как он изменился. И было опасение, что теперь оно не пройдет, потому как там еще больше долг. А, кстати, о долгах. Если там была ситуация по бюджету какая-то, если нельзя увеличить количество долга, то правительство могло остановиться, и США могли объявить дефолт. Это тоже ужас. Но демократы голосуют против Трампа всегда, если бы не прошел этот билл. С другой стороны, его можно было бы нарезать на кучу отдельных проектов, законопроектов, и это было бы, мне кажется, еще и лучше. Но Трамп решил не так, как я. Такое бывает. У нас не всегда совпадают мнения. И отдали обратно в Нижнюю палату, и мы тут все сидели и думали, ну, блин, теперь опять оно не пройдет. Эти представители, депутаты, как посмотрят, что там все поменяли или многое поменяли, они скажут, нет, теперь я тут не хочу, там не хочу. У каждого депутата свое мнение, потому что каждый депутат представляет свой округ. За него голосовали люди, а что главное для депутата? Главное не потерять свое место, чтобы за него и дальше проголосовали. Это самая главная цель, а не весь этот булшит про то, что мы хотим сделать мир лучше. Нет, они хотят оставить свое место в политическом заведении, организации, там, где они находятся. Но, то есть они долго там болтали, ночь не спали. Этот лидер меньшинства Джеффри выступал с речью 4 часа без остановки, с тем, чтобы задержать голосование. Это даже не голосование, это голосование за то, чтобы продвинуть вот этот новый вариант этого One Big Beautiful Bill для голосования в Нижней палате. И проголосовали, чтобы продвинуть. 219 против 213 и сказали, да, надо все-таки за него проголосовать. Meanwhile, в то же самое время Трамп тоже не спал. Он сидел на телефоне и так... Щик. Это для молодежи, это так мы раньше звонили. Не думайте, что у меня что-то с пальцем. А вы как, кстати, сейчас? Вы есть еще такие dial phones? И нашли вариант республиканцы под руководством нашего бессменного Рыжика. Они сказали, вы знаете, есть какие-то вещи, где вы не согласны. И, скажем, какая-нибудь там Лиза Мурковский могла из Аляски могла сказать, что-то в наши аляскчане пострадают из вот этого пункта. Или кто-то там из Южной Каролины сказал бы, а вот этот пункт влияет на наших каролинцев южных. Что же делать? И они решили следующее. Они это там, в Белом доме. Принимайте, голосуйте закон, а мы вам обещаем, конкретно, Вася, Петя, Коля, Лизе, те места, в которых вы сомневаетесь, и вы думаете, что оно плохо отразится на вашем дистрикте, избирательном округе, мы решим с помощью executive orders, исполнительных указов. И те такие, ну, а что, так можно было? Кажется, можно было. И поэтому вот сейчас я тут с вами болтаю, а в это самое время, возможно, уже началось голосование в Нижней палате. И вроде бы как уломали, там было 4 республиканца сомневающихся, на них надавили на правильные кнопки, и вроде бы они уже не сомневаются. То есть мы надеемся, что сегодня оно пройдет. Если пройдет, это будет уже говорить, что в табеле, знаете, у нас табели были. Сейчас есть табели в ваших странах? Успеваемость. Что в табеле Дональда Трампа будут практически одни пятерки, кроме Украины. Пока с Украиной не выходит каменный цветок. Везде, в других местах, победы, 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 победы. Семимильными шагами Трамп идет к Нобелевской премии мира. Ну и вообще. Такой нормальный парень, нормальный. Светлана пишет, перейду на русский, чтобы вам не пришлось переводить. Перейдите на русский, но я еще по-английски понимаю. Але. Ани ломе дебер иврит. я не говорю на иврите. Так, Иван Андреевич пишет, и я в Крым ездил в 2014 году сразу после оккупации. Половина цен была в рублях, половина в гривнах. Сети продуктовых магазинов были еще украинские, но уже потихоньку сворачивались. Иван Андреевич пишет, а последний раз я в Крыму был 10 лет назад, но может быть когда-нибудь. Зачем? Big question. Зачем? Объясните мне. Вам отпуск дается в жизни, Иван Андреевич, не так часто. И, пожалуйста, я уже об этом говорил. Относитесь к отпуску как ко времени, где вы тратите деньги на себя любимого и свою семью. Ну или там спутницу, любовницу, я не знаю, с кем вы ездите в отпуск. Это время тратить. Отпуск – это время тратить, а не время экономить. Народная мудрость. А если у вас будет такая концепция отпуска, тогда ноги вашей не будет в Крыму. Уже в крайнем случае в Турцию поезжайте. Там-то не хуже, чем в Крыму. Светлана пишет, что я консультировалась и перед походом к врачу, к какому специалисту мне нужно записаться и какие вопросы мне нужно задать доктору. Вот это как раз, кстати, умное, мне кажется, умное использование ИИ и GPT. То есть не сказать GPT, вылечи меня и поставь мне диагноз, а что спросить, что узнать, к какому врачу идти, да. Good idea. Хороший use case. Олег пишет, я бы с удовольствием уехал в отпуск не то что на месяц, а на всю жизнь. Для этого вам надо стать альфонсом, Олег, найти себе богатую женщину, лет на 15-20 старше вас, и тогда, может, она вас будет возить за бесплатно всю жизнь, а может и нет. Илья пишет, Яков, приветствую, здравствуйте, Илья, Джустар, Витан, Витая Панафайна, щось тут додалось, якісь корони, що таке корони, це щось на голові? Смайли Джек пише. Нет, пишет, извините. Нет, пишет. Я должен еще понять, на каком языке. Телефонный разговор Зеленского и Трампа, что касается приостановки военной помощи США, переносится на завтра. Ну, что сказать? Устроены так люди. Меня умиляет то, что украинцы пытаются каким-то образом связаться, чтобы что-то перетереть. И во всем этом отсутствует как класс посол Украины в США, Маркарова ее фамилия, если я не ошибаюсь. Вообще, по каналу через посла Маркарова что-то вообще решается? Или она занимается бизнесом у нас тут в Америке, и больше ее не существует? Я всегда знал, что дипломатии нет в Украине, но не до такой же степени. Не до такой же степени, что все монарх должен решать. Один. В Украине нет посла американского. Тут формально есть посол украинский, но фактически нет посла украинского. Что касается приостановки продажи отдельных видов вооружения. Хочу подчеркнуть, что не просто и не полностью остановили поставки вооружения Украине. Это не так. Остановили определенные вещи, да. Но давайте посмотрим, что сегодня, например, выступала у нас тут одна дама, Брюс. Она представитель Госдепа, Тэмми Брюс. Такая у нас дама есть. Она сказала, что США продолжат поставку вооружений Украине. Каких-то нет, но каких-то да. И дальше читаем. Радио «Свобода» пишет. США не приостанавливает... Вот эта дама, которая как раз выступала. США не приостанавливали поставки военной помощи для Украины. Ограничения затронули некоторые типы ракет. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Госдепа Тэмми Брюс. «Мы не останавливали отправку оружия Украине», – сказала Брюс. Она уточнила, что у Минобороны США есть много надежных вариантов помощи Украине. Вот тут она не пишет, но я считаю, я просто чую своим дилетантским носом, крупным дилетантским носом, что... Это вариант, которым Трамп хочет заставить европейские страны не просто делать ля-ля, не просто болтать, а начать покупать у нас в Штатах Украины оружие для Украины. Формальный повод не давать ракеты для патриотов, потому что поиздержались сами. У нас тут пишут, что во время вот этой войны израильской с Ираном наши американцы выпулили столько ракет патриотовских, защищая американские базы и Израиль на Ближнем Востоке, что никогда раньше такого не было. Столько не стреляли. И Пентагон говорит, у нас количество определенных снарядов для патриотов, каких-то 155-го калибра артиллерийских, еще чего-то. Мало. Мало для чего? Для того, что если на нас нападут. На нас нападут где и как? Вероятность, что на нас нападут прямо как на страну вот здесь, за океаном Атлантическим, она мизерная, почти нулевая. Но наши интересы представлены в различных странах. Я не помню точно, но мне кажется, что-то у меня засела цифра 40. По-моему, в 40 странах находятся наши американские военные базы. Каждая из этих баз – это есть цель для того, чтобы гады паршивые на нас напали. Кроме того, считается, что Китай представляет угрозу для Соединенных Штатов. Кроме того, у них есть какие-то нормативы, по которым надо иметь какой-то запас. Ну, все это про нормативы, я думаю, это лучше. Снаряды есть. Но если честно, если запустить там, там есть один склад, далеко стоит, его прячут от общественности, но там есть. Есть снаряды для патриотов тоже. Я думаю, что это рычаг для того, чтобы надавить на европейцев и сказать, хватит ля-ля. Вот вчера, смотрю, генеральный секретарь НАТО, как его фамилия-то, Брюта или как? Кто знает секретаря НАТО? Брюта, по-моему. Он же был этим, премьер-министром Нидерландов, если я не ошибаюсь. Высокий такой. Ну, вы знаете. Вы знаете. Он говорил, вчера он заявил, когда услышал, что США приостанавливают поставку определенных видов вооружений, он сказал, что да, мы понимаем, что в США недостаточное количество осталось на складах оружия, но надо же быть flexible, надо быть гибким, сказал. That's right. И Европе надо быть гибким, а не просто молоть языком, что мы любим Украину, Украина наше все, Украина понадусе, как они говорят на чисто английском языке. Дайте, дайте им, купите в Америке. Я уверен, что если прийти в Америку с чемоданчиком наличным и сказать, я понимаю, вы говорите, что у вас нет. Но Изя Рабинович вчера у вас брал 20 патриотов ракет. Ну, за деньги. Мы не просим даром, мы просим за деньги. Ну, ладно. Подумаем, что мы можем сделать, отвечают американцы. Так надо к этому подходить. А не просто поливать грязью нас тут. Потому что мы гады паршивые, мы виноваты в том, что Украина может проиграть. Нет, не мы виноваты. Так, окей, идем дальше. Светлана пишет, что родственники в Израиле в порядке. Вот это хорошие новости. Спасибо, что поинтересовались. Я буду, Светлана, если вы будете регулярно заходить, я буду периодически интересоваться вашими родственниками в Израиле. У меня тоже есть родственники в Израиле. Они тоже, тьфу-тьфу-тьфу, в порядке. Ну, конечно, у племянника, у ребенка ветрянка, а в остальном все нормально. Это чисто такой... Такой американский случай, который меня удивил изначально. Когда я приехал сюда, я не привык к тому, чтобы, если спрашивают тебя, как дела, ну, допустим, вы пришли на работу, вам говорят, как дела? Что в Советском Союзе бы последовало? Человек вам бы стал бы рассказывать, как дела. Реально, как дела. И вываливать на вас всю кучу проблем, которые у этого человека есть. Ну, вы же спросили, как дела, думал я. Значит, я должен ответить, как дела. А в Америке нет. И я удивился. Все. How are things? Great. Я пришел работать первый раз в офис. Ну, и там кофеварка, там, где собираются все там на кофе, там, потрындеть. Две женщины пришли, американки. Одна другой говорит, Мэри, там, how are you? What's up? How are things? Она говорит, everything is great. Она говорит, все прекрасно. Потом, правда, она коротенько сказала, что вот у ребенка воспаление уха, там всю ночь не спала. Но вообще-то все great. Everything is great. Так, ідем далі. Джустар пише: треба коня заводити, бо як не буде ні світла, ні бензина, то що тоді робити? На коняку. Да, вам надо лошадь, прямо не будет у вас бензина. Ну, будете работать удаленно. Если вы, конечно, белый воротничок. А если вы какой-нибудь слесарь-токарь, то особо без бензина. Ну, на велике, на велосипеде будете ездить на работу. Здоровее. Ice Fishing пишет: вы верите в то, что системы ИИС со временем могут сделать вывод, что человек – это лишнее для существования ИИ и уничтожить человечество, либо сделать жизнь крайне сложной? Что вы слышали о такой теории? Я считаю, что они этого делать не могут. По теории всех этих роботов, гадов паршивых, они не должны поднимать руку на человека. Я на это надеюсь. Ну, во-первых, я не доживу до этого, это точно, до этого момента. Какой же был анекдот? Я должен его немедленно вспомнить, этот анекдот, потому что он к месту. Анекдот хорош к месту. А, да, еврейская семья в Советском Союзе. Сынок приходит и говорит: мама, я женюсь. Да, сыночек, на ком же ты женишься? Ну вот я женюсь, она не еврейка. Он ожидал, что она маму будет ругать. Мама говорит, нет, все, молодец, хорошо, сыночек. Где вы будете жить? Мы хотели бы жить. Мы не знаем, где будем жить. А мама говорит: а что, вы же живите у нас. А она говорит: ну а как же жить у нас? У нас только однокомнатная квартира, комната, кухня, больше ничего нет. Как же мы с вами все поместимся? А мама говорит: а нет никаких проблем. Папа будет спать на кухне, вы будете спать с женой вашей в комнате. А сынок говорит: мама, а ты же где будешь спать? Она говорит: да я не доживу до этого. Так же и здесь. Я думаю, что я не доживу до этого. Так, Джустар пишет: а, я новый подписчик с паном Файном уже лет 20. Нет, 12. Лора пишет: Medicare cut will be only for illegals. I think it's right. Я не знаю, только для нелегалов или не только для нелегалов, но, во-первых, лечат по emergency всех. Точка. Любой человек, который приполз, доковылял, дошел, доехал на такси до ER, emergency room, приемный покой, его будут лечить. Невзирая ни на какие страховки. Другое дело, есть действительно много заболеваний, когда людям надо просто ходить к специалистам, людям надо выписывать таблетки, лекарства, оплачивать их и так далее. То есть наверняка каким-то макаром это ударит какое-то количество людей. Это да. Так, Петр Петров пишет: добрый день, Яко. Иван Андреевич пишет: корона – это активность в чате. Чем больше сообщений в чате, тем выше вероятность получить корону. Что такое корона, я не понимаю. За активность ставят корону? Так вот что мне картинку кто-то даст? Тим пишет: тобто людина весь 24-й рік брехала за зменшення державного боргу. Ви знаєте, я не хочу назвати, що брехала, но не говорила правду наверняка. Трамп, как и другие, многие другие политики, меняет мнение легко и непринужденно. Легко и непринужденно. Как он со своей совестью в этом плане, я не знаю. Я не знаю. Света пришла, давно Света вас не видела, здравствуйте. Другая Светлана пишет: корона в чате YouTube, беля имени користувача, вы добры. Ага, то есть корона показывается в чатике у человека, который смотрит стрим, когда человек входит в число наиактивнейших участников трансляции по системе лидерборда. Ой, вы такое знаете, Светлана? Я такое не знал. Я вообще мало знаю, я не очень лезу в это. Мне говорят, ты должен продвигать канал, там надо делать какие-то трюки, фокусы, понты. Ничего не делал. Nothing. Надо. Гурнешт. Ничего не делал. Зато у нас есть возможность общаться друг с другом, и я могу уделить каждому внимание. А так бы у меня были бы миллионы и миллионы зрителей. Что бы я делал? Я бы вообще к чату не обращался. Она бы просто так бежала. Нам это ни к чему. У нас небольшая такая тусовочка, которую я ценю. Так, Олег пишет: вот будет прикол, если доктор ставит диагноз по тому же ИИ, что и ты, поэтому они и совпадают. Я не сомневаюсь, что доктора будут обращаться к ИИ, у доктора будет какая-то нычка, знаете такое слово, нычка, что у вас, например, какое-нибудь венерическое заболевание, к примеру. Но для того, чтобы получить второе opinion, доктор сам будет спрашивать искусственный интеллект, да. Жюстар пишет, а, комедия с этим чатом. Смотрел сериальчик, который посоветовал пану Файну. Там, кстати, актер, который утверждает некоторые слушатели, похож на Якова. Он там играет адвоката в Нью-Йорке. Да, я помню, вы мне какой-то фильм советовали. Я даже где-то записал. Геннадий пишет, привет, Яков, и все-все-все, здравствуйте. Геннадий пишет, мой лайк 17, догоняй на скорости 2.0 максимальной. Нет, вы такого не должны делать, Геннадий. Лучше слушать меня на скорости 1.0, если вы понимаете русский язык. Эти нюансы, эти остановки паузы, эти движения губ, глаз, носа, все теряется, если вы поставите меня на скорости 2.0. Вы же всегда пришли не за информацией, а to have a good time, to enjoy life. Вот и enjoyте ее медленно и постепенно. Как говорил Михаил Михайлович, на Дерибасовской гуляют постепенно. Архитект пишет, цифра біля корони – це бал за активність. О, окей, це як в тестових чатах, ви в експерименті. Добре. Мада-мада пишет, 27 лет виходила ранним утром в самом центре Нью-Йорка и замирало сердце. Смотрела на город глазами влюбленного, с наступающим праздником. Вы знаете, мада-мада, я с вами согласен. Сначала я не замечал Нью-Йорк, когда я жил в Нью-Джерси и ездил в Нью-Йорк на работу. Длинная дорога, этот long commute, то, что называется. Садишься в автобус, он ездит, везет тебя в Port Authority или там куда-нибудь в Downtown. Кстати, вчера в Port Authority 3 автобуса столкнулись, вы знаете об этом? В Манхэттене. Да, выходишь, несешь, опаздываешь, потому что трафики были, мы в туннель не могли заехать, опаздываешь, все, бежишь туда, як немый, как немой. А тут эти еще и туристы. Мы едем, идем на работу, мы же не глядя на светофоры, на пешеходные перекрестки, на зебру на дороге, мы ничего на это не смотрим. Вот так идешь и вперед, 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 тут люди туда, туда. Особенно эти гады с чемоданами на колесиках. Ну что они, 8:30 утра, люди на работу идут, где вы взялись? И вот так голову в пол и чешешь, и чешешь. И... Что ты видел в Нью-Йорке? Ничего ты не видел в Нью-Йорке. Разве ты видел, что там где-то там на 23-й улице, если поднять голову, там на крыше дома стоит памятник Ленину? Исайд. Я не знаю, еще он стоит или его убрали, но он там был. Или просто подними голову вот так в Нью-Йорке, медленно и спокойно, и посмотри на эти красоты, на эти декорации, украшения домов. Потом, когда мы уже переехали в Манхэттен, тогда уже, конечно, другое дело. Я гуляю много, и все время enjoy, 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 enjoy. Всегда enjoy. В городе хорошая энергетика, мне очень нравится, и мне очень обидно, что какой-то козел душной по фамилии Мамдани может покуситься на этот город. В городе есть проблемы, да, несомненно, есть проблемы. Но так это же один город в мире. Согласитесь, это один город в мире. Таких городов нет. Геннадий пишет, есть одна таблетка, мел... Эффект плацебо. Все в голове, но инструкции нет. Да, бывает, что достаточно плацебо дать. Иван пишет, Яков, ваш совет для меня по Крыму резонен. Это серьезно. Но отдых в Крыму – это ностальгия. Там я был с мамой, с папой, много воспоминаний с детства. Ехать отдыхать на постоянку, конечно же, нет. У меня тоже есть воспоминания, но об Одессе. Вы помните этот кулечек из газеты с креветками вареными? Или эти женщины полные, которые ходят по пляжу, носят ведра с вареной кукурузкой. Вареная кукурузка с солькой, вот так солькой, чук-чук-чук, на пляже в Одессе. Пляж Аркадия. Ну что может быть лучше? Но тогда, а не сейчас. А здесь у нас кукурузка, та кукурузка – это отстой, которая по сравнению с нашей. Ну, сейчас, говорят, у вас там тоже есть кукуруза в СНГ, сладкая, вкусная. Но... Я когда приехал сюда, я понял, что то, что мы считали кукурузой, кукурузой не является. Это то был какой-то корм для коров. А здесь я почувствовал, что такое кукуруза, которая варится всего 20 дней, то есть 20 минут, Я об этом здесь уже сказал пару месяцев назад. Мне сказали, что и у вас уже такая есть сейчас. Ну вот. То есть Хрущева победили. Так, бегемот. Вот бегемот пришла. Здравствуйте, бегемот. Я по вас уже соскучился. Где вы были? Надеюсь, у вас все хорошо. Это значки видят не все. Яков, наверное, не видит. Не видит. Я не вижу этих корон, нет. Иван Андреевич пишет, сбивать патриотами шахеды, это очень дорого. Какие шахеды? Там у них эти баллистические ракеты, которыми они бомбят. Вы думаете, в Иране этого нет? Есть, и они пуляют баллистикой. По поводу дронов, вот Израиль уже вроде бы начал использовать вот эти лазерные, как он называется, Iron Beam, железный луч, чтобы сбивать дронов. Вроде бы у них получается, дай бог. Украина должна разрабатывать какие-то дроны-перехватчики против шахедов. Нет, Украина должна иметь голову на плечах и общаться с Израилем по-человечески. Тогда, может, у них что-то будет. Так, Светлана пишет, у меня тоже в Израиле племянник, его жена, 3 внучатых племянника и кучка друзей. Кончится война, поеду к ним сразу на 3 месяца. Работать можно и удаленно. Вопрос, хотят ли они вас видеть 3 месяца у себя в квартире? Вы себе не задавали такой вопрос? Геннадий пишет, так а что будет, если я нажму на корону сна? Так, с короной вы меня уже замучили. Так, полчата про корону. Прекратите немедленно. Миша Гуревич пишет, а что, аэропорт Ла-Гвардия уже закрыли? Почему его закрыли? В аэропорте Ла-Гвардия, аэропорт Ла-Гвардия, это тот, куда я обычно прилетаю из Флориды, когда я езжу в Нью-Йорк. Там наоборот, как раз таки терминал B. Шикарный, он был признан в прошлом году одним из лучших терминалов в Штатах. А раньше Ла-Гвардия, конечно, был старенький. А, кстати, вы знаете, что Ла-Гвардия – это фамилия одного из бывших мэров города Нью-Йорка. Геннадий пишет, я догнал эфир. Это победа, Геннадий. Яков наполовину умер, остались только движения губ. Не умер наполовину, а вы половину кайфа потеряли. Привет, Яков, привет всем, пишет Татьяна. Здравствуйте. Макс пишет, да, вареная кукурузка, солька – это что-то. Главное, жене не говорить. Почему не говорить жене? Можно говорить жене. Главное, иметь зубы, чтобы можно вот так взять качан кукурузы, так зубами, в него. Вот это кайф. Кстати, маслица. Мы еще мажем маслицем сливочным кукурузку, не только солькой. Так, Миша пишет, ну, конечно же, в Евпатории, это Одесса в миниатюре. Все-таки Одесса – это Евпатория в объеме. Не знаю, это сложно для меня, я дилетант, я не очень умный парень. Светлана пишет, кукурузу можно завернуть в фольгу с кусочком масла и запекать в духовке минут 20. Очень вкусно. Good idea, надо попробовать. Итак, не то, что я большой любитель кукурузы, конечно же, нет. Так, что еще я вам не сказал? Да есть куча всего, на самом деле. У нас так получилось, что у нас с вами почти никакой политики нет. И, как говорится, неплохо сидим, правда? Хорошо сидим. Давайте и дальше двигаться немножко в эту же сторону, аполитично. Да, вот тут недавно выступал один руководитель, есть такая компания, называется Ford. Ну, вы знаете, машины выпускают всякие такие. Как его зовут? Джим Фарли. Вот он так выглядит. Он тут выступал на одном автошоу и такое встругнул, что прямо даже как-то обидно. И об этом пишет Wall Street Journal. Руководитель компании начинает говорить вслух, что ИИ, искусственный интеллект, уничтожит рабочие места. И глава Форда, вот которого вы видите сейчас на экране, прогнозирует, что искусственный интеллект заменит буквально половину всех служащих. Половину всех служащих. Вы себе такое представляете? И дальше статья гласит следующее. Руководители компании больше не уклоняются от ответа на вопрос, отнимет ли ИИ рабочие места. Теперь они дают прогнозы о том, насколько глубокими могут быть эти сокращения. И вот этот генеральный директор сказал, что буквально половину всех служащих в США заменит ИИ. А в JP Morgan Chase, тоже нехилая компания, которая работает, наверное, человек 150 тысяч, не меньше. Мариана Лейк, генеральный директор крупного потребительского и общественного бизнеса банка, сообщила инвесторам, что в мае она сообщила, что в ближайшие годы численность персонала может сократиться на 10% поскольку компания использует новые инструменты искусственного интеллекта. Комментарий перекликается с недавними предупреждениями руководителя Amazon о проблемах с работой, о Anthropic и другие компании. Про эти компании надо вообще сказать. Генеральный директор Amazon Энди Джасси в июне написал в записке для сотрудников, что по его ожиданиям в ближайшие годы общая численность сотрудников компании сократится из-за уникальной технологии искусственного интеллекта. Нам понадобится меньше людей, выполняющих некоторые виды работ, которые выполняются сегодня, и больше людей, выполняющих другие виды работ. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил в мае, что половина всех рабочих мест начального уровня может исчезнуть и в течение от одного до пяти лет, что приведет к безработице США на уровне 10-20%. Он призвал руководителей компаний и правительственных чиновников прекратить приукрашивать ситуацию. Да, и вообще движение, конечно, идет очень сильно в эту сторону. Вот что интересного, тут мне попалась одна статья, которая гласит о том, что технологический гигант, а именно конкретно Apple, компания Apple, ведет переговоры с двумя компаниями, Anthropic и OpenAI, об использовании их базовых моделей для поддержки Siri, который в айфонах, разговорный этот интерфейс, после того, как внутренние усилия Apple по обновлению голосового помощника зашли в тупик, сообщило агентство Bloomberg в понедельник. То есть это Siri, которая 10 лет назад была наше все. Я им не пользовался вообще от слова совсем. Все эти годы меня не интересовало. Я уже не говорю о том, что потом стало очевидно, что Siri подслушивает все разговоры, которые происходят в доме. Сказал что-нибудь как о каком-то предмете, уже тебе идут рекламы, не купи этот предмет там. Ты же нигде не искал в интернете. Нет, а ты на кухне говорил жену, да. Телефон лежал рядом, да. Siri тебя слушал? Да. Ну, можно, конечно, его отключить. Но на сегодня, издание Axios пишет, когда-то передовая технология Siri теперь стала вопиющим анахронизмом в мире, очарованным вербальной голосовой ловкостью LLM, это Large Language Model, и раздражающим напоминанием всем в Apple о том, насколько они отстали от конкуренции голосовых помощников. То есть это big deal. То есть компания Apple, у которой количество денег немерено, просто немерено. Они фактически начали переговоры с OpenAI по поводу ChatGPT, вероятно, или каким-то вариантом его встраивания его интерфейса, в частности голосового, вместо Siri. Они пытались сами разработать. Либо брать вот этот Anthropic. Тоже там пару человек сделали, стали миллиардерами за секунду. И у них вроде бы хорошая голосовая модель, они хотят ее вмонтировать под Siri, чтобы Siri не просто мог говорить: «Эй, Siri, поменяй цвет экрана у меня на темный», или что-нибудь такое, а чтобы это была действительно современная голосовая штучка. То есть фактически тем, что уже Apple объявила о том, что они ведут переговоры с другими компаниями по ИИ, это unbelievable, это невероятно. Вы же знаете, насколько компания Apple любит секретность, когда касается дела о том, что будет в следующей версии iPhone, iPad, MacBook и так далее. Если они уже говорят, мы ведем разговоры, то есть они фактически признались в том, что у них не получилось самим сделать. Понимаете? И тут, конечно, очередной анекдот приходит на ум, а именно на ипподроме стоит мужик у букмекерского окна, думает, на кого поставить деньги, на какую лошадь. И тут к нему подходит одна старая лошадь, больная на вид, и говорит ему: «Ставь, — говорит, — на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но я была раньше чемпионкой, и сегодня я в хорошей форме, на меня никто не ставит. Поэтому, если ты на меня поставишь, я приду первой, а я все ничего так чувствую. Ты заработаешь большие деньги, потому что все же ставят на других лошадей». Ну, тут мужик подумал, sounds like a good idea. Похоже, неплохая идея. И он поставил на эту кобылу все деньги. Начинается забег, кобыла пробежала 10 метров и упала. Упала, еле дышит, встать уже даже сама не может. Мужик к ней подбегает, говорит, ну что ж ты, говорит. Нет, он к ней просто подбегает и таким с угрожающим видом на нее смотрит. Она тоже на него смотрит и так виновата, шепелявя, говорит, ну не шмогла я, не шмогла. Вот так и Apple, не шмогла. И официально об этом заявляет другим компаниям. Ну, как говорится, конкуренция – это наше все, и в результате мы только выиграем. Прогрессивное человечество станет еще лучше, умнее и так далее. Но что касается айтишников, братьев айтишников, которые смотрят меня наверняка, надо суетиться, пацаны, надо суетиться. Просто так, как вы говорите, шлепать формы на экранах, такие люди уже будут не нужны скоро. Думайте о том, как стать реальным специалистом, а не пользоваться ситуацией, что безобразный, безграмотный менеджмент и наличие относительно, даже она не дешевая, наличие просто рабочей силы за границей позволит вам долго шиковать с хорошими зарплатами, находясь в недорогих странах. Надо заниматься. Итак, тут люди пишут комментарии. Так, что еще? Бегемот пишет. Зеленский забил телефон с Трампом на завтра, а Путин опередил и звонит уже сегодня. Что-то под ковром зашевелилось. Зашевелилось еще не сегодня, а когда это было? Позавчера, по-моему, когда Путин поговорил с Макроном? Позавчера, 2 часа они разговаривали. Ну, 2 часа. Ну, пусть из-за того, что переводчик там был. Ну, час они реально говорили. Пусть час ушел на перевод. Они реально говорили. То есть лед тронулся. И это хорошо. Это хорошо, прежде всего, для Украины. Так, Джордж пишет, рачки, рачки. Вы имеете в виду, которые в кулечке из газетной бумаги. Дэниел пишет, что роботизация уже сильно подкосила рабочие места. Я сейчас, наверное, не найду, но у меня была статья одна. Найду ли? А вот, я вам сейчас покажу ее. Посмотрите. Wall Street Journal. Amazon уже почти дошел до ситуации, когда у них будет больше роботов, чем людей. Amazon. В Амазоне работает 1,5 миллиона человек. 1,5. Знаете, сколько там роботов работает? 1 миллион. 1 миллион роботов уже работает в Амазоне. И вот сейчас тогда уже прочтем, что они тут пишут, что автоматизация на Амазоне приближается к новому рубежу. Скоро роботов будет столько же, сколько людей. Гигант электронной коммерции, который потратил годы на автоматизацию задач, ранее выполнявшихся людьми на его объектах, разместил более 1 миллиона роботов на их рабочих местах, заявил Amazon. Это больше, чем когда-либо и близко к числу работающих людей на объектах. Эта компания amazing. Эта компания просто удивительная. Как они... Вчера вообще был пик. Мне жена присылает там ссылочку, говорит, купи на Амазоне эту штучку. И утром перед этим, перед нашим стримом вчерашним, я захожу на Амазон, заказываю эту штучку, и она мне говорит, ты когда хочешь, чтобы эта штучка пришла? Сегодня с 9 до 12 утра или после обеда? И то фри, бесплатно. Потому что я Prime Member, я плачу за годовые там деньги за доставку. Раз в году. This is unbelievable. И она пришла. Я ее пожалел, думаю, это не срочно, зачем мне надо прямо в течение 3 часов? Пусть после обеда доставят. После обеда я получаю текст-месседж, иди забери посылку. Ну, это не чудо. 8-е чудо света или какое там оно. Это чудо. Без этих роботов и в жизни Amazon не мог бы такого сделать. Такое встругнуть. Один из новейших роботов Amazon, называемый Вулкан, обладает осязанием, что позволяет ему выбирать товары с многочисленных полок. Amazon недавно предприняла шаги по подключению своих роботов к процессам выполнения заказов, чтобы машины могли работать в тандеме друг с другом и с людьми. Вчера, кстати, по сети прошло одно видео, как роботы независимо играют в футбол. Это, конечно, пока еще смешно выглядеть, как они еле двигаются, но они все-таки что-то делают с мячом, и мяч толкают как бы друг другу, отдают пас. Пройдет год, два, три, и они действительно будут играть в футбол. Менеджер по исследованиям Interact Analysis консалтинговой фирмы по робототехнике сказал про Amazon, что они стали на один шаг ближе к реализации полной интеграции робототехники. Компания заявила, что теперь около 75% глобальных доставок Amazon так или иначе осуществляется с помощью робототехники. Растущая автоматизация помогла Amazon повысить производительность, одновременно снизив давление на компанию в решении таких проблем, как высокая текучесть кадров в ее центрах выполнения заказов. Ну, молодцы, что можно сказать? Ну, молодцы. Молодцы. Вот еще какая-то штучка сама ездит там по складам у них. Это все роботы, роботы, роботы. Видите, там внизу. Смотрит глазами. Есть ли еще какая-нибудь картиночка? Ну, не буду я читать это все, не буду. Но это, еще раз говорю, unbelievable. Unbelievable. Что происходит в мире. Миллион роботов в одной компании. Миллион. Это не робот. Робот снизу, вот эта женщина в позе зю, это не робот. Ну, вот такие дела. Такие дела у нас с роботами. Так, пару комментариев и пойду в сторону завтрака. Так, что тут написано? Миша Гуревич пишет, так это цитата из Тимура Шава. «Поживу у тебя, пока не прогонишь, привезу тебя родной земли тряпицу и бюстгальтер той матрешки, ну, ты помнишь». Да, это и такую песню я не слышал. Это смешно, действительно. Геннадий пишет, в теперешнем смарте даже батарею вынуть невозможно. Это издевательство над моими руками, не для скуками. А вы любили раньше сами, небось, и платки паять электронные, а тут батарейку не дают поменять. Лавров не шмог. Чего не шмог? Так, комментов немерено, и все прикольные. Да? То есть народ оживился сегодня. Видно, предпраздничное настроение, ну, по крайней мере, у наших американских подслушателей и зрителей. Pressage Solids пишет, Берил де, так, не понимаю. Бирюзовый берил, резервный банк сырья, 400 килограмм. Что я должен делать с этой фразой, я не понимаю. Миша пишет, был как-то случай на украинский переводчик выступал человек по имени Наум. После того он стал объектом следующей эпиграммы. Не беда, что нема у Наума ума, а беда, что Наум претендуя на ум. Ну, это шутка такая, может быть, может быть. И Геннадий пишет, вам еще кое-как, у меня есть незаменимый художник Поярков, который раз в месяц заменяет роботами сварщиков. Слесарей Каменщиков, не знаю, кто это такой. Таня пишет, уже даже и не знаю, поздороваться или попрощаться. Поздороваться. У нас еще с вами, Таня, все впереди. Дэниел пишет, ну да, с таким продвижением ИИ и роботизацией роботы все еще полно. Но с такими темпами, как все продвигается, скоро может начаться избыток рабочей силы. Эта рабочая сила должна перепрофилироваться и заниматься, учиться. Я уже давно говорил, что, мне кажется, количество университетов скоро не понадобится такого количества. А вот то, что называется vocational skills, нужны. То есть отдавайте своих детей в ПТУ, так как это называлось раньше. А вам я желаю мира, светлого неба, хорошего настроения. Отсыпьте лайков и завтра приходите на то же место. Приходите в 9:15 по Нью-Йорку на сеновал. Не пожалеете.